Итак, друзья, дорогие, молодежь дорогая, продолжаем наши размышления о границах. Мы будем еще слушать Слово Божие, после обеда будем слушать и размышлять над ними. Хочу сразу предупредить об одной такой интересной мысли, или дать вам на размышление. Знаете, одно дело говорить о границах и знать их. Совсем другое дело будет в вашей жизни, когда вы пожелаете к ним вернуться. Вы можете для себя открыть некоторые границы, почти никто не соблюдает. Некоторые границы даже и родители не соблюдали. И такое есть. Некоторые границы не соблюдают ни молодежь, ни друзья, ни в нашей церкви, ни в другой. А мне нужно вернуться. На меня же будут тыкать пальцем и говорить: ты, наверное, ненормальный, ты фанатик, ты ультраконсервативный, что ты делаешь? Друзья дорогие, одно дело знать о границах, второе дело — вы увидите, какая будет битва. Вы потеряете друзей даже в церкви, когда вы решите вернуться в границы. Увидите. Поступило несколько вопросов перед тем, как продолжить тему, которую братья предложили поразмышлять, причины и последствия нарушения границ. Несколько вопросов, вот и у брата Вадима тоже, он будет отвечать уже позже чуть-чуть. Ну вот те, что мне предоставилась возможность или честь ответить. Правильно ли это, тут написано по-английски, но по-русски так, чтобы дать обет, пообещать Господу, что я вот несколько лет не буду жениться, и вот что для себя как бы дам обет не вступать в брак несколько лет. Правильно это или нет? Правильно. Правильно, друзья. И я настоятельно рекомендую в молодые годы, 17-16 лет, дать обет на 3 года, на 4, на 5, на год, посвятить эти годы Богу. Можно в старости прийти к Господу и трудиться, можно уже в зрелости, но я вам хочу сказать из личного опыта, из опыта многих, когда вы женитесь, выйдете замуж, совсем не то и время, и возможности, и энергия служения Господу. Если вы дадите обет не то, чтобы жить для себя, как я хочу, но эти годы молодости посвятить Господу. Вот служение Ему. Бог благословит вас. Не уйдет от вас ваша возлюбленная или ваш возлюбленный. Бог его сохранит. Оно убережет, знаете, от чего? Очень много дается да или нет, когда предложение в браке в молодые годы. Знаете почему? Потому что часто мешают гормоны. Часто много эмоций. Но когда вы это время дадите обет, и когда к вам подходить будут и давать вам предложение или предлагать, или еще, вы будете знать, это не ваше время. Потому что Бог наши обеты ценит. У нас мало этой практики. Есть эта практика. Есть среди американских верующих, которые посвящают себя Господу. Очень редко среди нас, славян, но есть эта практика. Много мест в Священном Писании, где Давид говорит: «Обеты мои воздам пред Господом». Это обет для славы Господа. Поэтому, если очень коротко, да, это хорошо, но хочу сказать, обет должны слышать родители. И родители имеют право сказать: ваш обет не состоится. Полное право, что сына, что дочери. Если же они скажут: да благословит Господь, состоится обет. То же самое, если жена дает обет, и муж скажет: нет, обет не состоится. Потому что есть система власти, которую Господь установил, и за нас отвечают наши родители. Поэтому дай вам Господь мудрости к этому вопросу подходить правильно. Не спешите давать поспешный обет. Это плохо. Дать обет, а после обета обдумать, лучше не давать. Если будут какие-то личные вопросы, можете подойти. Вот еще вопрос. В начале нашего общения брат говорил об одежде. Кстати, хочу сказать об одежде. Я говорил ровно 4 минуты, можете потом проверить по записи, может чуть-чуть больше, а может и меньше. Потому что иногда, когда, знаете, вопрос касается кого-то, кому-то кажется, что вся проповедь была на эту тему. Ну, вы проверьте. Ну вот, в начале нашего общения брат говорил об одежде, и большую часть отнес к сестрам, правильно, девушкам. Это понятно. Но что мы, парни, братья, должны делать, чтобы не быть соблазном девушкам-сестрам? Многие говорят: вот сестры такие-сякие, чем братья лучше? Ну, во-первых, хочу сказать, сестры не такие-сякие, они прекрасное творение Божье, замечательное. Так что они не такие-сякие, они очень хорошие помощницы для многих будут своим мужьям. Что делать братьям? Ну, очень коротко, смотрите за своей одеждой. Не оголяйте свой живот, а то некоторые почесать его могут в присутствии сестер. Будьте просто элементарно культурными. Не носите разные футболки с названиями там или с видами. Братья дорогие, ваше тело не вешалка для рекламы. За рекламные щиты платят, а тут вы еще сами заплатили за эту одежду и на себя одели. Носите то, что будет говорить о Господе. Ну, пускай будет надпись у тебя «Я раб Божий». Ну, носите. Я мало таких видел, правда, названий. Так что, братья, обратите внимание, во что одеваетесь. Не спускайте штаны, как сегодня принято, как будто не добежал. Улыбаетесь, но, к сожалению, такое тоже есть. Вот. Одежда говорит о том, что мы принадлежим Господу. В книге чисел сказано о том, что сделай одежду, и по краям одежды должны быть кисточки. И там сказано, числа 15 глава, 38-39 стих. Просто за недостатком времени не буду читать. Там сказано, чтобы напоминать о Господе. Вы принадлежите Господу. Так что, братья дорогие, пускай, смотря на ваши одежды, сестры видят, что вы принадлежите Господу. Вот еще вопрос. Переступает ли женщина границы, если она не хочет замуж, а хочет выучиться? Ну, знаете, это отдельная тема, но вопрос вот в чем. Какова мотивация, что она хочет выучиться? Если сестра хочет выучиться, потому что родители видят будущее этой сестры в служении Господу, и нужно приобрести какую-то профессию, где она будет на миссионерском поле, это одна сторона. Вторая, если сестра хочет выучиться, чтобы потом, выйдя замуж, воспитывать детей, иметь хомскул, чтобы дети были грамотные и мудрые, чтобы ей мудро вести хозяйство по притче 31 глава, это другая сторона. Но если женщина хочет быть независимой, сделать себе карьеру вне семьи, то я хочу сказать, это грешно. И у Бога таких повелений нет. Переступает границу, если она хочет быть независимой, если она хочет добиться чего-то, показать себя, проявить себя. Элементарное, простое, мирское мышление. И следовать за большинством назло к сестрам неприлично. Поэтому все зависит от мотивации и того, что тебе Господь сказал. Тебе персонально. Наши сестры должны быть мудрыми и грамотными, чтобы вести хозяйство, чтобы воспитывать детей, чтобы прекрасно было в семье. Должны быть они образованными. Вопрос другой, где это образование можно получить и так далее. Это уже отдельная тема. Так что проверяем наши мотивы. Вот еще вопрос. If you already has your first kiss, что делать, если уже он был? Друзья, это серьезные вопросы, в конце я скажу, когда буду призывать к молитве, но Господь говорит, что Он прощает всякий грех, и этот Он тоже прощает. Нужно осознание, раскаяние и исповедание, прежде всего исповедание перед родителями. Попросить прощения того, кто вас поцеловал или кого вы поцеловали. Попросите у того человека прощения и скажите, мы поступили неправильно. Принять решение от всего сердца, не буду больше этого делать. И быть искренне с будущим супругом. Если Господь вам пошлет и дает брата или сестру, а она в прошлом была такое, и она вам искренне признается, если это ваше, он вас не оставит. Ваше не оставит. А если не ваше, слава Богу, что ушел. Такое тоже. Так что у Господа есть решение, чуть позже об этом в конце. И последний вопрос. Можно ли дружить, не переступая границ? Если нет, как нам жениться, выходить замуж? Тут и вопросительный, и восклицательный знак. Бедные братья и сестры. Вот. И получается так по этому вопросу. Дружить хочется, а переступать границы боюсь. И хочется, и боюсь. Вот как быть? Друзья дорогие, где написано в Библии, чтобы жениться, хорошо выйти замуж, нужно дружить? Откройте мне место Священного Писания, где написано, например, послание Ванкуверу апостола Павла. Пожалуйста, дружитесь друг с другом, чтобы жениться. Аминь. А кто не будет делать анафемы или еще что-то? Ну, где написано такое? Друзья, найдите мне место Священного Писания. Мирской взгляд, чтобы нам удачно жениться, здесь стоит слово «удачно», чтобы это было успешным, чтобы не промазать, чтобы не вляпаться, что угодно можно подставить, нужно подольше подружить, узнать друг друга и все. Друзья, ничего вы не узнаете. От вас так скроют, когда женитесь, выйдете замуж, глаза откроются, скажете, как он меня 5 лет водил вокруг носа, мы дружили. Библия не говорит этого делать. Это сигнал человека, который не водим Духом Божьим. Это сигнал человека, который вопрос женитьбы взял в свои руки и говорит, метод мой метод, дружить, чтобы узнать. Господь говорит, ты хочешь в свои руки взять этот вопрос? Плохо будет и тебе, и твоей половине. Есть другой путь, отдать в руки Господа. Как быть? Но, друзья, прежде всего, кому делают предложение? Обычно братья делают сестрам, хотя бывает наоборот, но обычно братья сестрам. Но это неправильно. Предложение надо делать отцу невесты. Вы представьте себе, братья молодые, вот вы хотите самую лучшую невесту, правда? Самая хорошая, самая красивая, самая замечательная. И вот отец вложил в эту дочь свою все. Она как бриллиант. И вы что, пробежали, бриллиант в карман сунули и удрали, да? Это воровство называется. Так не делается, друзья дорогие, не-не-не. Как будет смотреть отец, который действительно заботился о своей дочери? Ну как, забрали. А когда вы придете к отцу, вы окажете честь ему, уважение для него, и он на вас будет смотреть, как на сына. Вы с почтением отнеслись к отцу, который воспитал свою дочь, чтобы она была прекрасной женой для вас. Это правильно. Там слышу аминь в рядах, аминь, да, да, братья, аминь. Вот. Цените тех отцов, цените тех сестер, которые строгие, которые стараются жить в чистоте и святости, которые свою дочь оградили от мерзости этого мира. Это отец, которому не безразлично духовное состояние своей дочери. Конечно, бывают те, которые ограждают от всего, но не воспитывают, это другая сторона. Но если отец ограждает свою дочь, и у дочери есть библейские строгие целомудренные стандарты, она же с этими стандартами придет в семью. У нее уже будут границы святости и целомудрия, которые она приобрела в доме родителей. Цените такими сестрами, цените такими отцами. Потому что я иногда знаю такие выражения. Это, говорит, строгий отец, не знаешь, как подойти или как туда подъехать или еще что-то. Цените ими. Это человек, который знает, что такое этот мир и знает, что ценит Господь. И последнее вам хочу сказать, братья дорогие. Когда Господь дает повеление, женитесь, плодитесь, размножайтесь, Он же желает сам вам в этом помочь. Он же хочет сделать для вас лучшее. У нас стоит элементарный, простой вопрос. Доверие Богу. Просто доверие. Неужели Господь, помогая нам в маленьких вопросах, мы просим, Господи, помоги тут, укрепи, поддержи. А в большом вопросе Он не поможет. Да неправда, Он желает сделать нам лучшее. Он Бог милосердия, Он Бог любви, Он Бог доброты. И неужели Он этот вопрос отдаст нам, а сам останется в стороне? Нет и нет, братья и сестры. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. У Господа все записано. А мы, у нас столько переживаний бывает ненужных. Может быть, эти ответы как-то кому-то покажутся резкими. Друзья дорогие, к сожалению, в наше время мы так далеко ушли от границ Божьих, что некоторые ответы нам могут показаться архаичными, старинными, из прошлых поколений и так далее. Но это Божьи границы. Давайте вернемся к Слову Божьему, которое источник мудрости и источник всех границ. Аминь. Друзья, вопросы, не вопросы, а тема наша – причины и последствия. Что приходит? Как нарушаются границы Божьи? Прежде всего, нарушение границ Божьих. Есть восстание против Бога. Мы читали в первой части текст Второзаконие 27:17, где Бог говорит: «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». Если так, Господь строго подходит к тому, кто нарушил границу своего ближнего. Насколько строже Бог будет подходить к человеку, который нарушает Божьи границы, который нарушает Его небесные границы. Насколько строже он будет подходить? Мы часто можем игнорировать, говорить: ну, Бог далеко, не видит, и мы переступаем Его границы. Друзья дорогие, Бог строгий и взыщет с нас. Переступить, что значит нарушить границу? Очень часто в Библии встречается это выражение «переступил». Израиль переступил, перешагнул. Переступить – это значит пересечь, перейти, перейти дозволенное, перейти на другую территорию. Когда человек переходит на другую территорию, его ожидают жители этой другой территории, и там нету Бога. Господь говорит через пророка Исаию: «Беззаконие ваше произвели разделение». Ваше беззаконие ставит границу между нами и Богом. Человек нарушает границу, переступает Божью границу, а другое нарушение, знаете какое? Когда человек изменяет границу. Вот здесь текст был, он есть. Не передвигай. Что делают иногда верующие люди, к сожалению? Они говорят: я переступать не буду, но мы немножко отодвинем. Или в эту сторону. И раздвигают границы. Отодвигают. Бог провел в одном месте. Членским собранием решили: так, вот это будем делать вот так. Вот теперь это не грех. Теперь это можно делать. И все. И передвинули. Не передвигайте границы. Брат очень хорошо говорил о том, что и змеи жалят, и так далее, и так далее. Преступление против Господа, нарушение границ. Что приводит к нарушению границ? Почему мы внутри нарушаем их? Какая мотивация? Что нас толкает на это? Библия отвечает нам: нарушение границ, друзья, происходит от того, что в моем сердце. Псалом 52, 2 стих, давайте прочитаем. Откуда происходит нарушение всех границ? Псалом 52, 2. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления». Здесь смысл «гнусные преступления» – перешли границы и стали делать гнусности. «Нет делающего добро». Сначала человек в сердце своем: Бога нет. Бог не должен устанавливать мои границы. Бог есть, но границы я устанавливаю сам. Я могу нарушить эти границы, я могу их передвинуть. Все начинается с моего сердца. Если человек говорит в сердце: Бога нет, тогда начинает менять границы в различных сторонах жизни. Итак, все начинается из сердца. Что же помогает нам, если так можно сказать образно, нарушать границы? Прежде всего, это жизнь по плоти. Плоть желает противного духу, Галатам 5:17. А дух противного плоти, они друг другу противятся. Дух говорит: нужно жить в Божьих границах, а плоть говорит: как? Да ты что? Да невозможно, да все иначе живут, да почему ты себя ущемляешь? Плоть желает противного духу. Друзья дорогие, плоть на стороне той нашей части, которая хочет нарушить Божью границу. Человек плотской легко нарушает Божьи границы. Плоть желает противного духу. Поэтому, если у нас возникнет в чем-то желание переступить Божью границу, друзья, проверьте, кто в управлении нами? Дух или плоть? Плоть желает противного духу. Второе, что мешает, что способствует нарушению границ, знаете что? Недоверие Господу. Это когда мы задаем себе вопрос: а правда ли Бог провел здесь границу? А правда ли эта граница мне приносит пользу? Ох, тут помогает сатана, как он помог Еве. Он говорит, подлинно ли, сказал Бог. Ева, это что, правда, вот тут граница вокруг этого дерева, что нельзя от него брать? Это правда? Ты уверена? Смотри, если ты переступишь, тебе будет лучше. Недоверие Господу способствует нарушению Божьих границ. Третье, что способствует нарушению Божьих границ, пренебрежение Божьими границами. Когда мы ими пренебрегаем, мы знаем, что они есть, но мы к ним относимся как к чему-то неважному, как к чему-то не особенно нужному в нашей жизни. Когда мы в душе задаем себе вопрос, насколько ближе я могу подойти к этим границам? Это значит о том, что я уже где-то ими пренебрегаю, у меня нету страха Божия. Часто молодежь задает вопросы, я знаете, как на их делю? Молодежи иногда есть вопросы, насколько близко я могу подойти к этой границе? Вместо того, чтобы задать себе вопрос, а насколько дальше мне уйти от этой границы? Насколько ближе я могу, вот граница дозволенного, можно или нельзя? Когда мы пренебрегаем Божьими границами? Псалом, говорящий о том, что при пренебрежении происходит нарушение. Псалом 106, давайте откроем 10 и 11 стих. 106 Псалом, 10 и 11 стих. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего». Смотрите, а что произошло, почему нарушались Божьи границы? Они не брегли, пренебрежительно относились к Божьим повелениям. Когда-то царь Давид согрешил с Версавией. Знаете, как Нафан ему сказал? «Зачем ты пренебрег слово Господа?» Нарушаются границы, когда мы пренебрегаем. Иногда нарушение границ, это может быть четвертый же пункт, нарушение границ из-за нашего незнания и неведения. И Бог знает, что у нас может быть незнание и неведение. Левит, третья книга Моисея, 5 глава, 17 по 19 стих, там вообще сказано, какую жертву приносить за грех неведения. Человек может сделать по неведению, но это не освобождает его от ответственности. Когда он, не зная, переступил границу. И мы можем в нашем собрании, может быть, у кого-то открылись глаза, он сможет сказать, Господи, прости меня, я не знал, по неведению. Интересный случай мне рассказывал один человек. Одна женщина, которая жила в Чикаго и живет, она имела свой частный самолет. И вот она летала часто с одной местности в другую. И она просто... по неведению, пересекла границу. Границу вот такую. Прилетел наш теперешний президент, он из Чикаго, Обама. Он прилетел, и так как прилетел президентский самолет, часть воздушного пространства закрыли. И вот эта женщина как взлетела и полетела, и залетела по неведению в закрытое воздушное пространство. Поднялись два F-16, вылетели ей навстречу, и давай ее сопровождать. А бабушка еще продолжала лететь дальше. Ну, ее, правда, не сбили, посадили ее на запасной аэродром, ну, и потом у нее берут интервью, почему ты это сделала? Ну, ты же видишь, что вылетели боевые самолеты. Она говорит, я знаю, что мой самолет старый, я думала, они хотят посмотреть, какой красивый самолет. Я им, говорит, им еще помахала рукой, ну, посмотрите. По неведению она чуть не лишилась жизни. Друзья, так бывает и в духовной жизни. Когда мы по неведению можем переступить, но это не значит, что так и можно. Что еще приводит к нарушению границ? Гордость. Я бы сказал, это самая центральная мотивация или движущая сила, которая толкает нас на нарушение границ. В Священном Писании есть одна интересная история про царя Озу. Был такой царь Оза. Вторая книга Паралипоменон, давайте откроем ее. Я не буду все читать. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 16 по 21 стих. Господь его сохранил. Это был царь, который начал очень хорошо. Он был сильный, могущественный, благословенный Богом. Но вот когда он сделался силен, давайте прочитаем, что он сделал. 16 стих 26 главы. «Но когда он сделался силен, возгордело сердце его на погибель его, и он сделался преступником, то есть переступившим границы, пред Богом, пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурять фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озия, царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников сынов Аароновых, посвященных для каждения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения, и когда разгневался он на священников, проказа появились на челе его пред лицом священника в доме Господнем алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей. И жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Что произошло? Царь Озия, хороший царь, сделал преступление, нарушил Божью границу. В чем? Царь Озия взял кадильницу и решил сделать то, что делали священники. Он не пошел в дом Ваала, он не пошел в дом Астарты, он пришел в дом Божий, чтобы Господу поклониться. Но он взял на себя обязанность, которая принадлежала священникам. У царя был круг своих обязанностей, а у священников круг своих обязанностей. Оза переступает круг обязанностей священников и начинает делать то, что делали священники. Бог наказывает Озу проказой, мучительно тяжелой болезнью за то, что он вошел в сферу действий священников. Это право принадлежало другим. Да, ты, Оза, царь, но ты не имеешь права переступить границу священников. Друзья дорогие, вот так Господь наказал человека. Что было мотивом этого преступления? Гордость. Он нарушил Божью границу, потому что он возгордился. Сколько, друзья дорогие, сегодня трудностей и переживаний, когда простой член начинает учить пастыря, как жить, когда регента начинают учить хористы, как петь, когда начинает один другому мешать служение. Хорошо бы знать каждому границу своих обязанностей. Не подумайте, что это теперь не нужно в духе братской любви сказать брату или сестре, или даже служителю, когда он нарушает Божье слово, и даже обличить, это все на своем месте. Но мы должны знать наши границы. Мы должны знать границы других людей и не переступать их. Гордость почти всегда приводит к нарушению границ. Человек гордый задает себе такой вопрос: а почему я должен эти границы соблюдать? А кто их установил? А почему наша церковь их держится? Мы живем в современном мире. Зачем они нам надо? Что это? Элементарная гордость, который говорит: а ты сам себе имеешь право установить границы. Что еще приводит к нарушению границ? Последняя мысль. Любовь к этому миру. В книге Иисуса Навина, 7 глава, описывается история, когда Ахан взял из заклятого. Он взял то, что нельзя было брать, он переступил границу дозволенного и наказан был. Он говорит: мне полюбилось. Почему Господь и говорит, что кто любит мир, в том нет любви Отчий. Последняя часть беседы сегодняшней, мы будем молиться. Последствия за нарушение границ. Несколько последствий, не буду говорить о всех. Самое первое последствие, когда мы нарушаем границы Божьи. Знаете что? Оскверняется местность, где мы живем. Читаем Исаии, 24 глава, 5 стих. Давайте прочитаем это место. Исаии, 24 глава, 5 стих. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Земля осквернена. Вы знаете, что происходит, когда мы нарушаем законы Божьи? Все вокруг нас, местность, где мы живем, друзья, которые с нами, церковь, общение, работа, школа, оно все какое-то нечистое. Они какие-то проблемы у нас, какие-то переживания. Мы там спотыкаемся, мы там какое-то осквернение. Земля оскверняется потому что нарушаются Божьи границы. Второе, что происходит впоследствии за нарушение границ. Бог изливает свой гнев на тех, кто его границы переступает. Книга Иисуса Навина, 7 граница, глава о границе, про Ахана. Вот что сказано, когда Ахан взял из заклятого. 11 стих. «Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». А первый стих этой главы написано: «И возгорелся гнев Господа на Израиля». Более 30 мужчин были убиты в следующей битве, потому что гнев Божий был на народ за то, что взяли из заклятого, переступили границу. Итак, первое. Земля оскверняется. Гнев Божий мы навлекаем на себя, нарушая границы. Третье, что происходит с нами, когда мы нарушаем границы Божьи. Четвертая книга Царств говорит о том, что Салманасар, царь сирийский, 4 царство, 17 глава, с 9 по 12 стих, история о том, что Салманасар пришел, израильтян взял в плен. И знаете, как там сказано? 11 и 12 стих. «И переселил царя сирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Зато, что они не слушали гласа Господа Бога своего, и приступили завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли». За то, что вы переступали границы Божьи, Бог переселяет народ за границы их обитания. В Израиле это называется мера за меру. Вы переступили Божьи границы, теперь вы не будете жить в границах, определенных вам Богом, а будете рабами, будете пленниками другому народу. Вы переступили. Ох, сколько бывает сегодня трудностей у тех, которые переступают границы Божьи и переселяет их Господь. Они вне церкви, они вне общества Дома Божия. Они сами это сделали. Господь не хотел бы их переселить, но мера за меру. Вы нарушили мои законы, вы нарушили законы земли Израилевой, то будете жить по законам земли Ассирийской. Вы нарушаете законы Господа Иисуса Христа, Его повеления, будете жить по законам язычников. Четвертая причина, вернее не причина, а последствия нарушения границ, знаете что? Отсутствие радости и мира. Там, где Господь, там мир. Там, где вышли за границы Господа, там мира нет. Нет мира нечестивым, говорит Господь Бог. Нету спокойствия за границами Божьими. Вот почему мы мечемся, кого мне замуж взять, на ком мне жениться, как это будет. Нету нам спокойствия. За границами Божьими нету мира. Вы знаете, еще одна мысль, пятая. Несчастье и бедствия посещают тех, кто выходит за границы Божьи, и эти несчастья посещают будущее поколение. Будущее поколение. Когда отцы делают неправильный шаг, это влияет на детей. Ахан, когда согрешил, и дети, и семья его знали, где он спрятал то, что он утаил, то погиб Ахан, и погибло все его семейство. Сколько сегодня житейских примеров, когда родители начали употреблять наркотики, ребенок родился без рук или без ног, либо ребенок родился еще с каким-то дефектом головного мозга. Родители покаялись, а ребенок продолжает страдать за грехи родителей. Когда мы выходим за Божьи границы, будем помнить, не только я буду страдать персонально, но могут страдать и будущее поколение за то, что я переступил законы Божьи, переступил Его повеление. Как быть? Я не хочу на этом заканчивать. Как быть, если сегодня душа сидит, и, может быть, Господь через Дух Святой, через голос совести говорит: ты преступник, ты не крал, ты не убивал, но в других вещах ты переступил мои границы. Как быть? Прийти к Господу. Хочу прочитать место перед молитвой. Михея 7 глава 18 стих. Михея 7, 18. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Может быть, Господь тебя привел сюда, чтобы сказать: я люблю миловать. Я хочу к тебе проявить свою любовь. Да, возможно, у тебя уже был первый неправильный поцелуй. Может быть, у тебя были объятия. Может быть, ты начал слушать мирскую музыку. Может быть, ты на интернете проводишь время, которое Бог тебе дал, и время принадлежит Богу. И нам нужно уметь правильно его исчислять. Может быть, еще в какой-то области ты поступил неправильно. Бог говорит: осознай это. Покайся. Я люблю миловать. Вы знаете, друзья, когда мы что-то любим делать, мы делаем охотно, правда? Мы делаем с радостью. Нам к этому не надо побуждать, потому что мы это любим. Бог говорит: я люблю миловать. Я хочу, чтобы твоя жизнь была другой. Я хочу, чтобы твоя жизнь была благословенной. Я хочу, чтобы этот день был поворотным пунктом, чтобы этот день стал твоей границей разделения между миром и тобою. Я хочу, чтобы ты сказал: Господи, я хочу принадлежать тебе. Если в нашем собрании есть такие, вы можете выйти наперед и сказать: Господи, ох, я нарушал много границ. Никто этого не знает, но ты знаешь. Ты знаешь, как я нарушал границы в мыслях. Ты знаешь мои взгляды. Ты знаешь мои тайные желания. Ты знаешь, что я читал. Ты знаешь, чем я увлекался. Ты знаешь, какой грех меня поработил, потому что я перешел твои границы. Бог говорит: я люблю миловать. Я сегодня тебя привел сюда, чтобы тебе сказать: я люблю миловать. Мне это нравится. Бог, Он есть Бог любви. Мы будем сейчас молиться, склоним наши сердца и колени и воззовем Господу. Воззовем разными молитвами. Молитвами благодарности, кто живет в Божьих границах. Это не наше, что мы их сохраняем. Это милость Божья. Это Его величие проявляется в нашей жизни. Если кто-то переступил, мы можем обратиться к Господу и сказать: помилуй меня, Господи. Я верю, что Ты любишь миловать. Может быть, кто-то не видит границ. Он сегодня в молитве может сказать: Господи, открой очи. Как когда-то Елисей молился о своем слуге: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Будем обращаться к Господу. Аминь.